Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 9 минут, среда, февраль, день 26. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 7 ощущается как... Ну-ка догадайтесь, если минус 7 ощущается как сколько? Проверка на математические навыки ваши. Минус 11, пишет Геннадий. Правильно. Садитесь 5, пишет Геннадий. Да, привет с Подольска, пишет сударь. А почему с Подольска? Они из... В Подольске или на Подольске? В Чехове 10, пишет Макарыч. Еще прям плюс 10, это какой-то юга. Да, сегодня теплее, пишет Юрий Борисович. Слушайте, ну вчера не было так уж прям сильно холодно на самом деле. Днем-то вообще нормальная температура была. Доброе утро, брат Алексей. Ну, что творит израильская армия? Все вообще страх потеряли, пишет Нигматуллин. Так, что бы они его обретали, этот страх? Смотрите, какое дело. Они устраивают, как им удобнее, свои дела на юге Сирии сейчас. Вот. По разным причинам, но тем не менее, сообщения такие. Израильская армия решила немножечко, так сказать, юг Сирии преобразить. Удобно для себя. И базы ХТШ, собственно, этой новой сирийской власти, да, они немножечко отбомбили, так скажем. И вот самое интересное в этом моменте, знаете что? Что новые сирийские власти, так называемые, ничего израильской авиации, естественно, противопоставить не могут и не смогут никогда. Поэтому чему тут удивляться? Я не знаю. Да, мы видели, что новый лидер, так сказать, Сирии в какой-то момент сказал, что вот мы с Израилем воевать не намерены, у нас сил воевать нет. Что справедливо, кстати, да. Сил воевать нет, мы не будем, вот, никакой на агрессию эту всю реагировать. Ну, Израиль посмотрел, сел и подтянул, подумал, ну, надо делать. А что? Ну, по сути, разговор-то идет между Турцией и Израилем, насколько я понимаю. На данный момент разговор уже идет между Турцией и Израилем. В связи с этим, кстати, в соцсетях турецких предполагают, что может начаться война между Израилем и Турцией. Ну, зная, как громко говорит Эрдоган и как негромко он делает, вряд ли. Мое предположение. Хотя, если вдруг война начнется между Турцией и Израилем, это, наверное, будет интересно, так сказать, с точки зрения наблюдения за этим процессом. Руководству, видимо, некогда, у них сейчас курс верховой езды, пишет Нигматуллин. Да, скорее всего, говорят, осваивает лошадей господин Ашраа. Вот, тех, которыми гордился Башар Асад. Ну, в общем, ситуация какая? Ситуация такая. Запад долго и упорно рассказывал о том, какой Башар Асад диктатор. Потом пришли, значит, террористы из ХТШ, взяли власть. Все вдруг забыли, что они террористы, и вдруг демократия воцарилась невероятная в Сирии. И туда стала ездить Анна-Лена Бербак в обтягивающем. Вот. А потом выяснилось, что никакого химоружия у Башара Асада не было, потому что если бы оно было, его бы уже, наверное, нашли, правда? Значит, никакого химоружия не было. Потом выяснилось, что его накопление денег, о которых говорили, что у него очень много денег, это как бы неправда, опять же, и все выглядит более-менее скромно. Да, какой-то гараж с автомобилями показали, да, там дорогие машины есть. Ну, в общем, так сказать, какой-нибудь американский рэпер даже, наверное, лучше живет, чем жил Башар Асад в этом смысле. Поэтому Вот такая ситуация. И да, Турция стала рвать куски себе Сирии, и да, Израиль стал себе отрывать куски Сирии сразу. Все рассказали неистово о том, что это искусственно сформированное государство, и вообще такого государства никогда не было, и оно такое быть не должно. Вот. А новые сирийские власти рассказали о том, как они объединят народ, и как они не любят там курдов очень сильно. Вот они очень сильно не любят курдов. И все в таком духе. Короче, была Сирия и нет Сирии. Но если ты не хочешь драться, это не значит, что тебя ногами не будут бить, пишет Александр. Ну да. Пока Россия и США разруливают глобальные проблемы, Израиль под шумок свои местечковые дела решает, пишет СВ. Ну, я бы так не сказал, что они местечковые эти дела. Израиль решает в том числе и глобальные вопросы, он в них участвует. Вот недавнее голосование в ООН показало, что у России два союзника. Израиль и США, да, такая шутка из интернета, вот второй день ее повторяю в разных эфирах, мне очень нравится она. Кто придумал, очень смешно получается. Пока Россия, Турция что, восстанавливает Украину собралась, пишет Мельникова Елизавета. Ну, тут все неистово собрались восстанавливать Украину, тут опять Трамп вышел с заявлениями своими. Я уже даже не стал публиковать эти заявления у себя в Телеграм, мне надоело, если честно. Я не могу в таком объеме публиковать заявления американского президента, он мне надоел. Я все-таки в его пресс-службу не устраивался, поэтому извините. Все, я прекращаю в таких объемах диких публиковать вот эти вот все его заявления. Ну, а тем не менее, вам расскажу, у нас здесь есть целых два часа, чтобы разговаривать об этом и не только. А заявление такого толка, предложение по металлам, разработке металлов с Россией классное, классное. Вот, плюс сейчас подпишем документы, говорят американцы, с Украиной. Эта сделка даст нам возможности до $1 триллиона. Говорит Трамп. Потом, значит, размещение миротворцев на Украине потребуется. Потребуется обязательно миротворцев надо будет разместить. Ну, а они должны, эти миротворцы, устраивать обе стороны. Обе стороны они должны устраивать. Вот. Как это все? Че это все? Я, честно говоря, не знаю. Вообще не знаю. Вот. Судя по нашим реакциям, ну, я так попытаюсь сейчас сформулировать... Какую я вижу реакцию с нашей стороны? Я имею в виду наших властей. Реакция такая: о, американцы захотели поговорить, это здорово, будем с ними разговаривать на разные темы, за разными столами, да, хотя бы перестанут все время трещать, что мы находимся в какой-то изоляции, они цивилизованный мир, а мы не цивилизованный мир, вот. А по Украине как-то вот так мы говорим из разряда: да-да, давайте урегулируем, а там уже посмотрим. Да-да-да, можно редкоземельный металл, но не забывайте, что сначала надо вот решить вопрос. Надо решить вопрос. Да, ходит в экспертной среде такое мнение, что уже все решено. Все договорились, просто разыгрывают, так скажем, шахматную партию. Вот уже, ну, так сказать, показательный бой для широких слоев населения, чтобы максимально оповестить об этом. Не знаю, я очень сильно в этом сомневаюсь, что это выставочный некий бой, что все уже знают, какой будет результат, что все победят, никто не проиграет. Я очень сильно сомневаюсь в этом. Я так понимаю, мы извлекаем выгоду из того момента, что мы возобновляем переговоры с американцами, и мы хотим, чтобы эти переговоры были максимально широкие, Украина не краеугольный камень в этих переговорах, а вот выход, так скажем, из западной по отношению к нам изоляции, да, Запад же решил в изоляцию в определенный момент уйти от нас и нас отправить в изоляцию от себя. Вот, а вот выход из этой изоляции, то есть налаживание диалога какого-либо вообще, не знаю, что хорошего, но тем не менее диалога с Западом, это вот, я так понимаю, один из таких аспектов, который нас интересует. Вот, а при этом американцы делают очень мощные заявления из разряда, что все уже прямо классно, сейчас миротворцы, тут все решаем, Россия уже хочет это все там решить поскорее. Не знаю, если мы продвигаемся на поле боя вперед, а Украина крушится, если любой анализ военный, хоть американский, хоть какой угодно, говорит о том, что ВСУ, значит, не вывозит историю, ну, объективно, не вывозит. Вряд ли я могу поверить словам Трампа, когда он говорит, что Россия очень хочет прям на любых практически условиях быстрее, как можно быстрее. Не надо не как можно быстрее, а как можно эффективнее для себя это решать. Вот. Трамп это подает так, как будто бы мы прям очень сильно хотим как можно быстрее. Ну, это не основная цель, насколько я понимаю, как можно быстрее. Я так понимаю, основная цель – это как можно быстрее достичь тех целей, которые мы поставили. перед собой, с меньшими потерями, правильно? То есть, это вот какая цель. Ну, Трамп это подает так, как будто бы мы очень сильно торопимся любыми возможностями закрыть этот вопрос. Ну, мне кажется, он лукавит. По-любому нас попросят что-то отдать, пишет Бомбило. Нас попросят что-то отдать, может быть, но давайте судить, исходя из положения на земле. А с какого перепугу они нас попросят что-то кому-то отдавать? Ну, просто мне интересно. И самое интересное, почему мы вдруг согласимся? Вот попросить нас не брать дополнительно... Это я понимаю. Ну, то есть они говорят, так, ребят, ну мы понимаем, что вы это взяли и уже никому не отдадите, но вот давайте вы дополнительно не будете брать. Это как бы... Здесь я вижу некую реальность просьбы. То есть приходят американцы, говорят, ну все, ребят, ну все, ну дополнительно только не берите, ладно? Да, у вас там есть вот территории, вы в Конституции прописали, но смотрите, вот там вот, например, Днепропетровская область, наверное, не надо, да? Не надо, наверное. А сильно она вам нужна, что ли? Мы такие, а что вы имеете в виду? И они там что-то объясняют, что они имеют в виду, не будем развивать эту мысль. Это я как-то понимаю. А из разряда, вы нам что-нибудь отдайте? Ну, возьмите, попробуйте. Ну, это странно. Почему? Кто-то что-то кому-то должен отдать. В связи с чем? Они такие, ну, не берите Одессу, пожалуйста. Мы такие, интересно, да, и почему? Они такие, а вот у нас тут есть пакет предложений. И вот какой это пакет предложений? Я черт его знает, какой это пакет предложений. Какой-то должен быть очень смачный пакет предложений, чтобы мы перестали двигаться. Ну, серьезно, какой-то должен быть такой пакет предложений, потому что мы берем, что говорит принц. Не принц какой-то там, да, а принц. Ну, Эрик, этот, Blackwater, он говорит, вы что, говорит, с ума сошли? Говорит, русская армия с каждым днем все сильнее. Говорит, ну, это очевидно, говорит. Они просто постоянно переформатируются, постоянно идут вперед, говорит, они научились воевать, вы теперь это не остановите никогда. Договаривайтесь сейчас. Но если им надо договариваться с нами сейчас, потому что нас уже не остановить, мы уже раскочегарились, так это им надо предлагать нам уступки, а не требовать с нас какие-то там, чтобы мы шли на попятную. Ну, с какого перепуга-то мы должны идти? Ну, где это? Где? Какие основания? Какие будут ваши доказательства? Поэтому я не знаю, что там Трамп опять щеки дует, честно говоря, меня раздражает это все очень сильно, этот американский кич. Вот, хотелось бы знать, конечно, предметно, что они нам говорят и что они нам обещают. Предметно, конкретно прям, вот, но мы этого не знаем с вами и не сможем узнать. Ну, они такие интересные, никаких конкретных предложений, но от нас их требуют, пишет Нигматуллин. Да, там и потребуются еще миротворцы. Какие? Кстати, прикиньте, такая история. Если вы подписываете все документы, и если у вас длительный так называемый мир, то миротворцы-то зачем? Миротворцы нужны для разведения конфликтующих сторон, насколько я понимаю. А зачем миротворцы-то? В смысле, какие миротворцы? Миротворцы чего, самое главное? Ага. А если Одесса все-таки останется под Украиной, возможно референдум о присоединении к России, пишет Андрей? Ну, гипотетически, наверное, если нас там очень сильно любят, возможно, не знаю. А меня тоже Трамп раздражает, вообще раздражают балаболы, пишет Светлана. Ну, в целом, это называется популизм. Популизм, то, чем занимается Трамп. Но обратите внимание, он не только популизмом занимается, он действительно пытается этот популизм превратить в реальность. Свою. Чтобы Украина литий не разворовала, миротворцы охранять будут, пишет Александр. А, эти миротворцы, я понял. А Курскую область уже освободили, многоточие. Туда Украина будет сыпать и сыпать, и всеми силами держать, невзирая на потери, пишет Василий. То есть они будут держать Суджу. Ну, понятно. Ну, вы же возьмите карту, пожалуйста. Ну, просто вы берете карту. Вот. И смотрите. Какой, значит, кусочек территории, ну, так скажем, держит Украина. И потом смотрите тот кусочек территории, который держим мы. Как бы не кусочек он и вовсе. И типа, это обменный фонд у них. Обменный фонд на что? Ну, вот обменный фонд на что? Вы просто карту откройте и посмотрите. Когда показывают карту фронта целого, вы не увидите тот, просто вам... Настолько масштаб будет, такой будет масштаб, что вы не увидите, что там, держит Украина или не держит Украина. То есть им нечего обменивать-то. Вы просто объемы, посмотрите площади, поймите, им обменивать нечего. Это уже миф, То, что они рассказывают, то есть это мы там держим, все, они уже ничего не держат. Может быть, в тот момент, когда они зашли и достаточно активно продвигались, и на каком-то пике оказались, да, вот этой захваченной территории нашей, они еще могли рассчитывать на то, что они там что-то с нами где-то будут пытаться торговаться, хотя мы им сразу сказали, даже не думайте с нами торговаться по этому поводу, мы вас оттуда выбьем, мы вас всех там убьем обязательно. И мы там их убьем всех обязательно, это не сомневайтесь. А, вот. Ну, вы просто посмотрите, как бы, масштабы. Ну, карту берите, посмотрите. И не я ее рисую. Возьмите французские карты, то, что они у себя там рисуют, анализируют. Возьмите, что анализируют наши. Ну, просто. Карту целого фронта. Со всеми линиями, так скажем, ну, со всей линией боевого соприкосновения. И вы все поймете. Это уже миф. То, чем они пытаются торговать... Да, типа, мы будем менять там что-то. Это миф, это все. У них сейчас история такая. Они отдают все свои недра американцам. Вот они сейчас чем занимаются. То есть Украина отдает все, что у нее есть, лишь бы не договариваться с Россией. Поняли? Вот представьте себе ситуацию. На Украине живут настолько упертые дураки с промытыми головами, что они продадут уже вот сейчас, они мать свою продают, лишь бы только с братьями не разговаривать. Ну, идиоты. И такая власть на Украине. Я не знаю, может, все украинцы такие, может, нет. Не буду сейчас уж прям так. Но в целом, получается, ситуация-то какая? Вон там уже колумбийский президент выступал. Тот, который недавно сказал, что, значит, а что кокаин все так не любят? Говорит, вот алкоголь можно, а кокаин нельзя, он говорит. Это алкогольное лобби. Ну, может, видели. Но суть не в этом. Суть в том, что сейчас он говорит, ребята, а вы что, говорит, больные там на Украине? Вы, говорит, вы что, вы, говорит, со своими братьями воюете и не хотите с ними договориться и отдадите сейчас все американцам? Вы что, больные? Уже колумбийцы им говорят, колумбийцы, понимаешь? Уже реально наркокартели выходят, смотрят на Зеленского и говорят, ты чё, больной, ты вообще, ты чё, земли, значит, царские разбазариваешь, а? Ты чё, ты чё делаешь вообще? Натурально, вы видите, что происходит или нет? Уже наркокартели колумбийские говорят, это вообще никакого государственного мышления у них нет. Ну, серьезно. Земли казенные, царская морда, разбазариваешь. Вот он казенные земли разбазаривает. Вообще совсем с ума сошел, Зеленский. Ради чего? Ну, то есть, вот сами теперь задайте вопрос. Типа, мы никогда эти земли не отдадим России, она нас всегда притесняла, поэтому мы отдадим все земли американцам. Так, что ли? Че, больные? Ну, вы больные. Ну, правда, вот вопрос к ним. Они больные. Ну, ответ очевидный. Да, они больные. Они больные, они наглухо больные. Они просто, ну, сумасшедшие. То есть, они прям в рабство продают себя при всем честном народе. Вот. Даже не то, что не доставайся ты никому. То есть, вот не подписать ничего, типа, умрем в бою. Вот, да. А просто все, продаемся Америке с потрохами. Все, отдаем себя. Зачем? А чтобы быть свободными? Вы что, дебилы, вы продаетесь в рабство. Какие свободные, вы о чем вообще несете-то? Ну, все. Это когнитивное искажение какого-то такого уже характера, которое, видимо, не исправить никак. Страшное дело. А не получится так, что подпишем мирное соглашение, а Украина после этого будет наращивать оружие для нападения на нас, пишет Диляра. Так и получится, Диляра. Вы меня спрашиваете, Диляра? Да, так и будет, Диляра. Если вот, как вы описали, то так и будет. А разве Зеленский имеет полномочия подписывать какие-то договора? Пишет Сергей. Ну, договоры вроде бы надо писать. Ну, не суть. Понимаете, какое дело? В этом мире все устроено следующим образом. Если сильные мира сего признают, что имеет полномочия кто-то что-то подписать, значит, имеет. Если сильные мира сего говорят, а нет, не имеешь, значит, не имеет. Если завтра Си Цзиньпин, Трамп и Владимир Путин скажут, что да-да, нормально, полномочия есть, значит, они есть. Если они скажут, полномочий нет, значит, их нет. Так это устроено, понимаете? Все. Есть сильные, большие фигуры политические. И они решают, на самом деле, вот я сейчас без шуток говорю, что хорошо, что плохо, что можно, что не можно. Они между собой вот договаривались, то есть вот прям вот алло, они между собой договаривались, решают. Настолько все серьезно. Ну, как бы есть, давайте так, вы, может быть, не любите громкие все эти слова по поводу сверхдержавы там и так далее, там, империи какие-нибудь. Ну, вот у государства с очень большими возможностями с точки зрения уничтожения всего на свете. Да? И вот эти государства между собой или друг с другом решают, что можно, а что нельзя. Что хорошо, а что нехорошо. Что правда, что неправда. Иногда они друг с другом борются, решая, да, кто из них правее, а кто не правее. Вот и все. Разве нет? Вот. Там же сказали, чтобы и Рада проголосовала, не только Зеленский, пишет Влад. Влад, ну вы правда будете вот, ну, рассуждать на тему, как там Рада это проголосует? У вас-то какой-то есть, какие-то есть сомнения относительно контролируемости этой Рады? Что там, вдруг свобода какая-то сейчас там воссияет в этой Раде. Ну, пожалуйста, не надо самого себя обманывать. Зачем вам это? Вы умный человек, взрослый. Не обманывайте себя и других не вводите в заблуждение. Не надо вообще о каких-то непонятных вещах типа Рады разговаривать. Если только вы не хотите сделать какой-то там ход, занявшись юридической казуистикой. Ну, просто вот вам хочется так. А не более того. 8.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Как с искусством, эксперты решают, это что это гениально, а это просто квадрат, пишет Илья. Нравится, как с турками наладили поимку и выдачу нам разыскиваемых преступников. В Турции теперь им не укрыться, пишет MT Words. Так... По новостям, голимая реклама лотерей, как ни стрёмно, пишет папа Фуфуфа. А вот Алина пишет, вот это везуха во время жарки блинов, 46 миллионов. Значит, в новости реклама, лохотрон с лотереей, законный развод людей, пишет Вячеслав. Ну да, наверное, не знаю. Слушайте, я понял ваши претензии. Вот. Коротко скажу, я в лотерее никаких не участвую. На всякий случай. Иногда появляется желание, думаю, а вдруг мне в каких-то лотереях поучаствовать, а то вдруг я сейчас как выиграю, и, может, на работу не ходить. Потом думаю, да нет, наверное, выиграет тот, кто эти лотереи, так сказать, содержит, как всегда. Вот. Предлагаю вариант соглашения. Земля в обмен на людей, все прозападные украинцы уезжают в США, мы так и быть забираем всю Украину, чтобы потом никто не ныл про притеснение, пишет Гномб. Прикольно, Гномб, но вы понимаете, что это так. Хорошие новости вообще не сообщаете, народ раздражается, пишет Стас Лока. Мне нечего сказать, Стас, вам по поводу вашего сообщения и по поводу хороших новостей. Какие хорошие новости? Я задумался сейчас, вот ушел в себя после ваших сообщений всех. Вы все как-то обвинения какие-то выдвигаете. Непонятно зачем. Непонятно, почему вы мне их пишете вообще. А? Вчера весь вечер про Муську, пишет Михаил. Да, какая-то кошка. Какая-то кошка, ее что-то где-то бросили. Она что-то упала, но потом она жива. И все, в общем, про нее и говорят. Все новости про... договоренности или недоговоренности, и вот эти все игры геополитические ушли на второй план, все рассказывали про какую-то кошку очередную. Не знаю, что-то я вот прям вот, я вот искренне вот сейчас вам скажу, друзья, я вот почему-то сейчас вот как-то после ваших нескольких сообщений и нескольких таких вот мыслей, да, дополнительных, по поводу этих сообщений. Внутри, я их даже не проговаривал. Я расстроился, мне все что-то как-то надоело все. Не знаю. Есть же, в кавычках, хорошие новости, пишет Вадим. Да какие хорошие? Ну, я не знаю, ну какие хорошие новости, Вадим? Ну, что имеется в виду хорошие новости? Какие могут быть хорошие новости в мире, где мы все равно умрем когда-то? Ну, правда, ну какие могут быть хорошие новости? Хорошая новость заключается только в том, что мы иногда забываем о том, что мы когда-то умрем и обсуждаем что-то малозначимое. Ну, типа, отвлеклись. А от чего мы отвлеклись? Ну, о том, чтобы говорить о том, что мы все умрем когда-то. Вот, мы отвлеклись от этого, отвлеклись на какие-то новости геополитики, отвлеклись на какую-нибудь там рекламу какой-нибудь фигни очередной, покупку бреда какого-то. Все классно. Поспорили там. Я белый, я красный. Ну, что-то в таком духе. А вот, все это отвлечение внимания от того, что мы помрем все с вами рано или поздно. Да ладно бы еще мы помрем, а то еще самые дорогие нам люди помрут, понимаете, рано или поздно. Прям совсем самые дорогие, самые любимые наши люди рано или поздно все равно помрут. Поэтому вот об этом думать не хочется, поэтому хочется думать о чем-то другом, и мы начинаем обсуждать всякую чушь, правильно? Вот. А когда вы мне, например, пишете про какие-то новости, что они не стоят того, чтобы их обсуждать, я начинаю сразу думать, вот я понял, что я расстраиваюсь, я начинаю сразу думать о том, а что же стоит обсуждать. За секунду прихожу к выводу о том, что единственное, что стоит обсуждать, это, соответственно, что-то в стилистике Экклезиаста, и начинаю расстраиваться неимоверно, потому что многие думы умножают скорбь, горят ума, все вот это вот в таком духе, и все. И я понимаю, что все суета-сует, и как бы нет, не сует, а сует. Не надо везде уж прям букву «ё» видеть. Значит, суета, сует, все, и это все. Вот это все, как это говорится? Нет, есть такое хорошее слово, которое... ну, суета, да, все правильно, просто надо так вот говорить. Суета, это все, суета. Ты что суетишься, братан? Что насчет миротворцев, пишет Андрей? Ну, какие-то миротворцы, которые устроят всех. Какие такие миротворцы, которые всех устроят? Китайские, наверное, миротворцы, я не знаю. Китайские миротворцы, наверное. Вчера была новость, родился мальчик, назвали Трампом, пишет Александр. Александр, а давайте, хорошо, давайте я выйду опять на эту мою эмоционально-спонтанную искренность, да? Вы не против? Да какого черта нам рассказывают про этого мальчика, какой-то семьи из Новосибирска, которая уехала в какую-то Белоруссию, ну, прекрасную Белоруссию и прекрасного Новосибирска, но, тем не менее, как непонятных людей, которые назвали своего сына Трампом, и он Трамп Владимирович. Вот скажите мне, пожалуйста. Или Владимирович. Я вот, кстати, так и не понял, это имя или фамилия это было. В смысле, отчество или фамилия. Но не суть. Вот эта вот бредятина, она нам зачем вообще? Вот этот вот информационный кал, правда, ну вот зачем нам? Вот кому-то из вас это вообще зачем? М? Просто такая ересь несется вот с этих всех площадок этих. Телеграм в определенный момент превратился в один-единственный телеграм, и может быть может казаться, что ты подписан на разные каналы, но ты подписан на один и тот же. И в какой-то момент просто... Кошка Муся нашлась. Просто каждый канал пишет про эту сраную кошку вонючую, которая нашлась где-то там. Да сколько этих кошек сдохло, пока вы писали новость? Вот серьезно. Я люблю животных, но вы в своем уме про этих кошек вонючих писать, ну серьезно, бесконечно. И про этого мальчика, которого назвали Трамп. Очень сочувствую я этому мальчику, потому что его родители безумцы сумасшедшие. Дальше что? Не понимаю. Вот доживет, да, я не знаю, как в Белоруссии законы работают. У нас так, до 14 доживет, новый паспорт будет получать, и им поменяет себе с этого идиотского на нормальное. Станет, например, Дима, я не знаю, Лешей станет. Других-то новостей нет, пишет Трампопам. Никакие не надо, значит, писать новости, если нет никаких других новостей. Идите курите, пейте кофе. Чем там еще журналисты занимаются в свободное время? Я не знаю, там восхищаются Дудем. Идите, восхищайтесь Дудем, пейте кофе, курите. Мечтайте уехать в Калифорнию, чтобы там сгореть потом. Все! Курение вредит вашему здоровью, просмотр Дудя разжижает ваши мозги. Вот, кофе вроде ничего, но с утра... В Калифорнии дома построены из говна и палок. Вот. Минздрав предупреждает, и не только. Может, какой завод запустили, пишет Алексис. Да есть такие ресурсы, которые рассказывают, как заводы запускают. Каждый день их запускают, всем плевать. Серьезно, в России каждый день запускают какие-то производства новые. Есть ресурсы, там, сделано в России и так далее, они постоянно рассказывают. Такой завод запустили, такой. Это никого не интересует, никому не надо. Какая-то кошка Муся откуда-то упала там. Кто-то ее выкинул, какой-то урод выкинул кошку. Мы все этого урода будем теперь обсуждать и спасать кошку. Жжешь, пишет Трамп. Да какой жжешь, ну правда, ну я просто пытаюсь игнорировать это. Я вам искренне скажу, я пытаюсь игнорировать. Я пускаюсь просто такой, так, ладно, кошка, мимо, это мимо. Но натурально это очень сложно в информационном пространстве пробиться сквозь вот эту бредятину. Еще ладно бы эту бредятину, да, постили только какие-то, ну, каловые каналы. Да нет же, это же прям информагентство шарашит. Понимаешь, я подписан реально, реально на качественные каналы. Я действительно, я тебе говорю, я реально выбирал их. Я их выбирал очень долго. Я всех этих сволочей, которые мне вот этот гадили в мозг, я их все, я от всех отписываюсь к чертовой матери. Бесполезно. Просто, вот просто мне начинают... Просто РИА Новости мне про кошку Мусю шарашут. Вы что там вообще? Больные, что ли? Вам заняться нечего? У вас какой-то штат раздутый. Сократите их всех. Сократите их всех. Разгоните их всех. Что это такое, я не понимаю? Они что, бредят? Кошка Муся. Ё-моё, кошка Муся. Поделись, пожалуйста, списком каналов, пишет Макс. Рекомендую вам больше всего канал Гудошников называется. Очень хороший канал. Очень хороший канал. Прекрасный. С тонким юмором. Вот. Без излишних вот этих кошек Мусь. Там их нет, этих кошек Мусь вонючих. Никаких. И пахучих ароматов. Прекрасная кошка. Прекрасная кошка. У меня нет никаких претензий к этой кошке. Правда. Просто этих кошек я не знаю. Как кошек. Понимаете? В мире кошек как кошек. Девать некуда этих кошек. Мы их душили, понимаешь, душили. Ой, журналисты идут по пути наименьшего сопротивления. Скоро, наверное, новости вообще будет писать искусственный интеллект, пишет Сергей. Дай бог. Вот это вот когда... Ой, что же будет, когда искусственный интеллект заменит журналистов? Да пускай заменяет. Ну что там заменять? Вот, ей-богу, что там заменять? Дрянь какая-то. Ну, Муся лучше Украины-то, пишет Самоха. Да чем она лучше-то, я не понимаю. Да чем она лучше? Ну. Давай про кошек, Украина. Пип! Ну, надоело, так скажем, Василий. Согласен, Украина надоела. Особенно вот это. Зеленский заявил, Сибига заявил. Какой-нибудь еще там говнига заявил что-то. Они все время все что-то заявляют, сидят там. Что-то там заявил этот. Вообще, это все неинтересно абсолютно. Я согласен с вами. Тоже раздражает. Ну, давайте попробуем разобраться тогда, что интересно. Вот. Так, то, что на нас влияет конкретно, да? Что нам создает проблемы и что может решить наш... А какие у нас проблемы? Разозлили, Алексей, пишет Дима. Не разозлили, расстроили. Расстроили. Я как гитара у группы Кино теперь. Которая вроде бы ее настраивали, а она все равно вот, ну вот. Вот это вот. Первый аккорд же и сразу. Ну, серьезно. Чем лучше кошка, чем Украина, пишет Иван Иванов. Надоело, потому что это Украина, про нее говорят постоянно. Одна Украина уже. Надоело просто уж 100 раз. Огорчился, пишет Сик. Да и огорчусь. Вот, только не про кошек, эти твари под капотом задолбали, пишет Пазик. Да. Курс доллара обсудим, пишет PWNZ. Значит, смотрите как. Я, может, с вами и согласен, что стоит это обсудить. Есть одно но. Давайте так, как нам заработать на этом курсе? Давайте мы не будем обсуждать курс доллара, потому что что его обсуждать? Курс доллара такой-то, все обсуждения закончились на этом. Как нам на этом заработать? Как нам стать богаче? Ребят, я вот смотрю на мир открытыми глазами широко и понимаю, что в мире капитализма сильнее и важнее тот, никто умнее, честнее, добрее, смелее, да ну вы поняли, а просто кто богаче, у кого больше капитал, тот и прав. Вот Трамп. Он вообще кто? Вот давайте так. Это какой-то гений геополитики? Это какой-то глубокий философ? Это какой-то потрясающий, замечательный человек к нам пришел? У него какие-то уникальные моральные качества? Он суперученый, может быть? Ну, серьезно. Нет, это олигарх. Вот я вам говорю, как есть. Это олигарх, это представитель крупного капитала, который прорвался во власть. И теперь самыми агрессивными методами начинает всему миру диктовать то, что он считает нужным. А хотите, я вам прочитаю цитату одного болгарского коммуниста, в свои времена он был такой. И вы немножечко, может быть, задумаетесь, дорогие друзья, над тем, что в мире происходит. Сейчас я вам прочитаю. Может быть, кто-то когда-то был в городе Димитров? Вот в честь него назван город. Георгий Димитров, болгарский коммунист, дал классическое определение марксистское фашизма. Цитата. «Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала». Фашизм – это власть самого финансового капитала. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Это фашики, как они есть. Без вот этих всех примесей сейчас, да, там, социализм, национал-социализм – это фашисты в классическом виде. Трампа сравнивают с Гитлером. Не надо, с Муссолини давайте. Давайте с Муссолини его сравнивать. Как вам такое? Как вам такой неожиданный поворот? И, может быть, и римский салют сразу на место встанет. А то они любят римский салют показывать в последнее время. А потом мы посмотрим, как устроен Вашингтон. А потом мы посмотрим, в какой стилистике построены здания. А потом мы посмотрим, как устроена у них политическая... Вообще вся структура политическая. Откуда все эти названия, сенат и так далее. Потом мы узнаем, что они считают себя наследниками Рима. Потом мы вдруг вспомним, кто еще себя считал ярыми наследниками Рима. Да, понятно, мы тоже себя считаем наследниками Рима, но не суть. Не так сильно косплеем мы Рим, как они, на самом деле. Мы все время о каком-то духовном наследии, культурном говорим, а они прямо предметно, вот, как есть. Это олигархия, это фашизм, это финансовый капитал крупный, наиболее реакционный, шовинистический. Вот. И милитаристский, который вынет душу из всех в этом мире. Выжмет всех до последнего. Поняли? Вот о чем стоит, как мне кажется, поговорить. Олигархи прорвались во власть. Да, мне не нравились предыдущие уроды во власти американской. Да, да, они уроды и дебилы. Да, они все изговняли, согласен. Но мне и эти не нравятся. И эти вызывают у меня очень большое опасение относительно будущего, я вам так скажу. Вот конкретно эти. Потому что выбор все равно в Америке был между клизмой и сэндвичем с говном, как в сериале «Саус Парк». Вот сейчас будет править сэндвич с говном, до этого клизма правила. Почему мы должны вдруг обрадоваться этому сэндвичу? Скажите, пожалуйста, что те пытались держать мир под собой и диктовать свои условия, что эти? Те изображали, что они леваки, эти изображают, что они праваки. А факт лишь в одном. Крупный капитал подавляет все вокруг, отнимая все, у кого только можно что отнять, и забирает о себе и правя через деньги. Все, весь разговор. И это борьба за ресурсы. Передел ресурсной базы. Все, это мне, это тебе. Че, объясните мне, пожалуйста, как бы, в какой момент мы вдохновились дружбы народов. Каких народов? Им вообще плевать на народы. Они только используют религию, национальности и все остальное для того, чтобы заработать денег. И они заработают их. Вот. А, ну, так, скажем так, папуасы, просто у нас так говорят, папуасы украинские будут плясать там, рассказывая, какие они независимые. Продав все, собственную задницу продав, не буду говорить про душу, нет у них уже души никакой. Душа недавно уже свою продали дьяволу. Вот. Душу дьяволу, а задницу американцам продадут и все. И будут бегать и рассказывать, какие они самостоятельные. И как они усилились на международной арене. И теперь они составляют китайцам конкуренцию, потому что китайцы были основными поставщиками, а теперь Украина основной поставщик там, или там серьезный поставщик металлов. Будут рассказывать всем, вот посмотрите. Как они здорово все придумали, якобы. В фильме «Ученик» интересная речь была. Главное — спасти демократию США любым способом, пишет Денис. Ага, все, забыли. Спасение демократии. Да. Поэтому СССР их так и пугал своим появлением. Очень рьяно набросились все, пишет Александр. Да. Да. Вот. Все, дальше не думаем в этом направлении. Оно опасное. Иначе подумают, что вы марксисты. Вот. Это опасно. Ага. Не опасно участвовать в мнимой борьбе из разряда «А я считаю, что там какое-нибудь меньшинство должно...» Вот это, пожалуйста, сколько хочешь, иди участвуй в этой борьбе. Вот сейчас, видите, они в обратную сторону борются, американцы. Тут они боролись за эти меньшинства, теперь они их везде изгоняют. Через 3 года они опять их начнут приглашать везде. Какая разница? Главное, чтобы вы занимались тупой, бесполезной деятельностью. Кошку Мусю искали, чтобы. Кошка Муся, где там кошка Муся? Упала она там, не упала. Потом кто-нибудь выйдет и скажет, вы что, только мы кота Твикса, так сказать, похоронили, вы еще кошку Мусю нам тут это предлагаете? И выйдут зоозащитники, которые скажут, ах ты бессердечная тварь, тебе же неинтересна кошка Муся, да почему вообще, да поскольку мы так относимся к котам, а как мы будем относиться к людям, надо сохранить... Да, вы говорите об этом, вы мне расскажите еще раз про кошку Мусю, а у меня пока из карманов Трамп будет деньги доставать, вот. А вы мне кошку Муся, ты не человек, Леша, ты скотина, ты не хочешь с нами поговорить про кота Твикса, как ты можешь быть таким жесткосердечным, сохранив себе человека, вот. Да. И все это еще, наверное, будут говорить какие-нибудь зеленые, которые были запитаны на деньги USAID за американский счет. Потому что для того, чтобы вы ни в коем случае и никогда не думали о серьезных вещах, таких как деньги, на которых все строится, базис, экономический базис, вот, чтобы вы об этом никогда вообще в жизни не думали, вот, специальные есть департаменты и вообще структуры, которые деньги как раз берут и тратят на то, чтобы вы об этом не думали. Нанимают всяческие разнообразные некоммерческие организации, какие-то там защитники чего-то, вот, за котов, против котов, там, вот это все. «Игру в кальмары» смотрели? Не смотрели, неважно, у нас вон там стройка, и почему-то все строители, я обратил внимание, в розовых этих комбинезонах. Прикольно, как будто игра в кальмары у нас тут идет. Стройка напротив, не суть, не суть.
Ой...
Занимайтесь чем угодно, только не ставьте вопрос о собственности на средства производства, пишет Юрий Баранов. Да, но, Юрий Баранов, сложный вопрос. Собственность, средства производства. Сами формулировки, вот мне кажется, сгубили в определенный момент марксистов их слишком заумные формулировки. Они хотели быть слишком умными, мне кажется. Не надо, проще. Вот. Вы можете спорить везде, но только не спрашивайте, в чьих руках деньги. Ну... У кого станок и почему он печатает столько, сколько печатает? И самый интересный вопрос, самый важный вопрос. Почему то, что называется деньгами, и кто определяет, что это деньги? И каким образом заставить человека поверить в то, что вот это деньги, а это не деньги? Это ресурс, а это не ресурс. Подумайте над этим, особенно если это ни к чему вообще не привязано. Никак. Вот кто может... Наречь что-то деньгами. Кто может вот это сделать? Кто это делает? Это же кто-то делает. Это же не может быть само по себе. Это же кто-то делает, но кто же говорит, так, вот это деньги. Вот я скажу, вот я вот возьму вот салфетку, скажу, это деньги. Верите? Нет, даже если я буду обладать определенным... Ну, если только гипнотизировать вас буду, говорить, это деньги. И вы в какой-то момент, ой, это деньги, забирай машину, да? А есть люди, которые вот так нарезают салфетки, рисуют лицо и говорят, это деньги. И ты такой, да. Что ты готов за них сделать? Я готов за них все сделать. Так это устроено. Как работает этот миф? Кто поддерживает этот миф? Вот. Мавроди так и сделал, пишет Александр. Про Мавроди вот что можно сказать. Он мошенник. Но своим мошенничеством он показал, что не только он мошенник. Но честно, если честно, если прям так вот откровенно. Да, Мавроди мошенник. Да, так и есть. Но ведь своим мошенничеством он показал, что он не один мошенник. А скажите мне, пожалуйста, как можно назвать систему, при которой как бы во главе всего стоит доллар? Ну, то есть американская экономика. А американская экономика не имеет потолка. Потому что у них долг все время растет. Сколько там? 30 триллионов, я не знаю. Скоро будет 40 триллионов, неважно. То есть, разве это не пирамида? Спрашиваю прямо. То есть они берут в долг, чтобы отдать тем, кто уже им предоставил. Ну, вы поняли. Ну, то есть классический... Нет, разве не пирамида? Просто она обеспечена не одним Мавроди, да, а она обеспечена там Соединенными Штатами Америки. А что такое Соединенные Штаты Америки? Это возможность кого-то где-то обуть. Например, на триллион, например, Украину сейчас. Кого-то еще на триллион где-то когда-то. Правильно? Или нет? А твоя салфетка, деньги чем обеспечены, пишет рука-нога? Да ничем они не обеспечены, так же, как ничего ничем не обеспечено, кроме как страхом, и все. Потому что если ты не согласишься с моей салфеткой, то, вот я говорю, это деньги. Вы говорите, нет, не деньги, ничего не будет. А если ты не согласишься, что доллар – это не деньги, ну, посмотрим, что с тобой будет, как говорится. Ну, естественно, мы не говорим про единицу. Единица, да, в этом смысле выглядит как просто сумасшедший, который будет по улице бегать там. Доллар – не деньги, мне не нужен паспорт. Вот там сатана, 3 шестерки нашел я в паспорте. Ну, все, сумасшедший, все с ним понятно. Нет, я имею в виду вот отказ от доллара, например, в глобальном смысле, некоторых государств. Видите, как по этому поводу нервничает Трамп и говорит, только попробуйте в БРИКС свою валюту сделать. А что он так нервничает? А что такого? Обычная конкуренция, нормальная. Это же рынок. Почему мы не можем? Ну, потому что 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, февраль, день 26-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 5, естественно, ощущается как минус 9, нет никаких сомнений в этом. Сергей пишет, что хватит уже под предлогом защиты детей ущемлять права и свободы в интернете, как будто до появления интернета дети не знали информацию, в кавычках, для взрослых, не могли найти что-то с определенными там картинками и так далее, пишет Сергей. Сергей, масштаб вы не понимаете, видимо. Как от мошенников оградиться, которые скамят на всем подряд, пишет Титан. Титан, что значит скамят? Расскажите мне старому, я не знаю. Доллар упал, и когда все продавцы машин снизят цены, пишет Денис. Никогда. Они снизят цены тогда, когда вы перестанете покупать, как дураки, втридорога это все. Когда вы начнете, когда вы поймете, что рынок, он состоит не только из продавца, но и из покупателя. Вот. И рынок не может игнорировать желание покупателя в этом смысле и возможности. Вот. Пока он это делает и психологически, так скажем, побеждает, ну, вот так и будете ходить и втридорога все оплачивать. Так мы не покупаем уже давно, пишет Бон Джови Джон. Ну, может быть, вы конкретно не покупаете, а другие ваши там соседи, какие-то родственники и прочие покупают. Вот я, например, в Турцию отдыхать не езжу, а какие-то мои знакомые ездят, понимаете? А в среднем получается, что мы все предатели.
Что, в Турцию ездить это предатель, что ли? Ну, немножечко так получается, что да.
Ну, на мой вкус. Может быть, конечно, вы не согласны, но не суть. Поэтому получается и с автомобилями. Вы, может, и не покупаете втридорога, а сосед ваш купил. В среднем, получается, вы оба повелись. 18+, это не только картинки. Надо это понимать, пишет Альманах. Конечно, конечно, конечно. Поэтому детей защищать надо, вот, и я не совсем понимаю вот это, почему говорите, под предлогом защиты детей. Реально у кого есть дети, не понимают, как их защитить от сегодняшнего вот этого мира. Он неадекватный абсолютно, агрессивный. Такую ересь несут там в этих ваших интернетах, и не только, что только диву даешься. Слушайте, элементарная вещь просто. Вот возьмите завтра и сделайте так, чтобы в интернете, ну, запретите материться, условно говоря, в интернет-контенте, при создании интернет-контента. Кто-то его будет смотреть? В большинстве случаев, я вам так скажу, перестанут. Просто потому что многие люди не могут шутить без мата. Не могут изображать из себя аналитиков без мата. Ну, просто они без мата не работают. Серьезно. Поэтому некоторые шоу, которые в интернете имеют хорошие, там, так скажем, цифры, да, показывают хороший там рост, когда переходят на телевидение, и единственное условие, которое, собственно, отличает это же шоу, да, на телевидении и в интернете до этого, это отсутствие мата, они сливаются, никто это не смотрит. Потому что они перестают быть смешными. Потому что их юмор завязан на мате, например. И не только юмор. Психологи определенные, очень странные люди, которые матерятся через слово, есть такие вот какие-то популяризаторы якобы психологии. Вот представьте, они начнут говорить без мата, вы их слушать не будете. Они неинтересны. Как специалисты они неинтересны. Они интересны как образ, матерящийся психолог. Ага, ничего себе, как прикольно. Это как матерящийся священник это был бы. Иди сюда, сын мой. Пип-пири-пип. Смотри, пип-пири-пип. Ну, вы можете себе представить? Ну, бредятина, бредятина. Но собрало бы такое, скажем, паству за 3 секунды. Просто представьте себе матерящийся священник. Он за 3 секунды он станет суперзвездой в интернете. Я вам сейчас серьезно говорю. Конечно. Если он начнет священное писание еще цитировать через мат, это вообще будет. И отвечать на какие-нибудь еще там сообщения по типу «ты че там?». Совсем, что ли? Ну, такой, знаете, стримчик у него будет какой-то. Вообще будет. Песня моментально. Ну, конечно, по закону он сядет просто сразу, что это ужасно, и его отлучат от церкви и так далее. Ну, вот представьте, если бы его не отлучали от церкви. Популяризация бы такая была, мало бы не показалось. Но не позволяют себе это люди делать, правильно? Ну, а есть те, которые позволяют, актеры там, да, вот когда уже все закончилось... Ничего не возможно, какая полная творческая импотенция, начинают матюкаться там, да, начинают рассказывать, что их инопланетяне украли, что там земля плоская, ну, весь набор дебилизма просто вот сразу пакуется туда и поехали. Вчера случайно включила стендап, это какой-то ужас, через каждое слово мат, шутки про пенисы, секс, сайты знакомств, пишет Попова Наталья. Ну, кто чем живет, тот о том, в общем-то, и шутит, это же должны понять, это же внутренняя боль этих людей. Вот. Беда-то не в том, что они такие, беда в том, что большинство такие, тех, кто их смотрит. Потому что вы же не будете это смотреть. Подумайте над этим. Подумайте над этим. Подумайте, почему у нас канал «Культура» не ломится от просмотров, так сказать, не знает, куда деваться. Представляете, ведущие телеканала «Культура» не ходят по улице вот, и не пытаются скрывать свои лица за большими очками и там кепками какими-то, потому что подлетают к ним поклонники и с ними фотографируются. Вы раз такое видели вообще? Я ни разу не видел. И не увижу никогда. Я вообще даже не знаю, как они выглядят, эти люди, правильно? Хотя они очень талантливые, хорошие ребята и все такое. Вот. Это, ребята, общество потребления. В обществе потребления все так устроено, что если people have it, то это именно то, как сказал великий мыслитель современности Богдан Титомир, то это именно то, что нужно. Это именно то, что нужно, чтобы people хавал. Естественно, переварить что-то, да, и схавать, как говорится, низкокачественное гораздо проще, чем какой-то шедевр. Почему? Потому что до шедевра надо расти. К сожалению, надо иметь очень много времени, желания, сил для того, чтобы понять, хотя бы просто какие-то основы в любом вопросе. А вот валяться в грязи, да, в грязи копошиться, как свинки, это 3 секунды. Это просто там что-то попукивать, лежать, кидаться этой грязью. Классно, классно. Это вообще для этого ничего не надо. Да? Я вам могу даже стереотипный образ сейчас блогерки из интернета описать. Хотите? Красивая по нынешним стандартам. И матерится через слово, и обращается ко всем девочке. Рассказывает о том, как надо мужика строить. Все. Такое ощущение, что украинство украинство, в широком смысле я понимаю это слово, проникло в интернет-блогинг, микроблогинг. И эти все микроинфлюенсеры, так скажем, не зря, да, инфлюенсеры, инфлюенция, да, вот, заболевание. Вот, не зря, вот, мне кажется. А, ну ладно. Понять Донцову проще, чем Достоевского, пишет Илья. В Донцовой нет ничего плохого, если честно. Говорю вам, как есть. Высмеивать Донцову в современном мире – это странно уже. Ну, Донцова пишет обычные там свои какие-то эти, как это называется-то у нее, детективы, да? Ну, пишет и пишет. Ну, детектив и детектив. Все. Сколько этих писателей, которые писали детективы? Детективы – это интересно. С точки зрения того, а кто же все-таки это был преступник? Одни из самых интересных с точки зрения вот, просмотра фильмов – это обычно детективные фильмы. Лихо закрученный сюжет, никто не знает, чем закончится. Детектив это и есть. Вот, пишет и пишет. Какие вы к ней претензии предъявляете в этом смысле? Но да, действительно, ее легче поднять, чем Достоевского, так сказать, и понять. Но Донцова пишет неграмотно, пишет Илья. Там цель другая, в принципе. На канале «Культура» слишком серьезнее, излишний академичный контент, им бы облегчить программу, показать больше старых советских фильмов, записи спектаклей, и для детей можно что-то добавить, пишет Елена. Вообще, Елена, ваши советы никак не сработают на увеличение аудитории. Это вы просто предпочтения свои сказали, на увеличение аудитории никак не сработает. Вы едете, вы лица какие-то, вот знаете, вот, давайте так, вот просто, я вам сейчас скажу, новые звезды, вот лица современного шоу-бизнеса российского, вот кто вам в голову приходит, да, вот подумайте. Если честно, я лежал в госпитале, и было несколько книг Донцовой, я по приколу прочитал, честно, неплохо умеет, разумеется, несравнимо с Достоевским, Толстым, Гелеровским, Шолоховым, пишет Нигматуллин. Да, ну это, господи, детектив, чего вы к нему предъявляете, это покетбук, это вот тут достал, вот открыл, прочитал, там, это как сериалы вот смотрят люди. Вот, но в ней нет ничего, делающего, так скажем, человека плохим, понимаете? Так, «Братья Карамазовы», детектив, самый настоящий детектив, пишет Валерий. Кстати, да. Угу. «Канал «Культура» — единственное, что стоит смотреть», пишет Татьяна. Ну, как вам сказать, вот мы с вами разговаривали о том, о чем стоит говорить, да? Пришли вроде бы к выводу о том, что в мире капитала, то есть в том мире, в котором мы живем, сильнее тот, у кого больше... Ну, капитала. У кого больше капитал, тот и сильнее. Ну, так получается. Вот. Илон Маск может зиговать, при этом все им будут восхищаться, потому что будут делать вид, что нет, он не зиговал. Потому что у него 450 миллиардов долларов. А у нас нет. Так вот, поэтому мы должны как бы с вами понять, что может быть, так скажем, стоящим в этом мире. Первое, рушить эту систему. Второе, занять в ней лидирующие позиции. Вот, собственно, два действия. Рождаются естественным образом из-за понимания того, что и кто правит миром. Так, если капитал правит миром, тогда мы два варианта берем. Либо мы рушим эту систему, либо мы ее пытаемся возглавить. Все. Как бы, вот что мы будем делать. Если посмотреть на нас с точки зрения, вот как мы все вместе с вами, мы явно не рушим капитал с вами, да? Мы явно не против капиталистов, мы тут сейчас капиталистов этих в бараний рог с огнем. Нет, мы сами капиталисты, и мы хотим среди капиталистов просто свой рынок, свои возможности реализовать, потому что мы... Ну, как-то странно, у нас очень много оружия, мы очень сильные, мы можем сильно, как бы, воевать, а при этом нам как выделили, как какой-то там, я не знаю, странной, непонятной стране, у которой никаких возможностей, какая-то Норвегия, это, я не знаю, или какая-то там Дания, это ничего не решающее, это странно. То есть у нас возможностей физических много, а выделили нам деляночку какую-то, ну, типа, ну, это что такое, мы что, мы кто? Мы, по-вашему, мы что, не ядерная держава, что ли? Вы что, алло? Вы нам деляночку выделили меньше, чем какой-то сраной Франции. Вы что, прикалываетесь, что ли? Вот так. Разговор-то об этом, я насколько понимаю. Может, я не прав? Но, по-моему, разговор изначально об этом. Типа, ребята, а почему у нас вообще делянка меньше, чем у Франции? Такие, ну как, ну Франция там, да нам плевать, что там Франция, когда там Франция? Там можете рассказать нам про свой Версаль какой-то, еще что, нам плевать вообще? Ребята, я не понимаю, почему Франция с ее там каким-то тщедушным ядерным потенциалом имеет делянку больше, чем мы? Какая-то вонючая Англия там непонятная вообще, какой-то остров сраный. Что-то там выпендривается, ни ресурсной базы, ни нормальных ракет, ничего нет. Какой-то засранный островок, который сам себя прокормить не может, почему имеет делянку больше, чем мы? Вы что, дебилы, что ли? Как такое может быть? Я так понимаю, разговор-то об этом. А нам такие, а вы вообще не достойны никакой делянки, и вообще убирайтесь, разоружайтесь. В смысле? Да пусть вот они разоружаются, пусть ваши вот эти вассалы европейские берут и разоружаются. Почему немецкий придурок там какой-то очередной опять там что-то нам угрожает, рассказывает, как он сейчас будет какие-то фонды создавать, он будет вооружаться? У нас здесь и сейчас есть возможность всех вас уничтожить. Почему у нас такая маленькая делянка? Я так это понимаю? Или я неправильно понимаю? Да-да, бюджет России ниже бюджета Нидерландов, пишет Роман. Да, вот почему какие-то сраные Нидерланды ни о чем вообще? Что это такое там? Какой-то непонятный бережок. Бережок какой-то западный там. Да, ехать всю Германию надо проехать, всю Польшу до этого всю проехать. Вообще ужас какой-то, не доедешь никогда. Бережок какой-то непонятный. Почему вот у них делянка больше, чем у нас? Как такое может быть? Что за прикол? Вот что за прикол? Странно, правда? Представляете, у вас, ну вот, вот давайте перейдем на язык 90-х. У вас есть, у каждого есть своя, так скажем, ну, банда, плохое слово, свои круг друзей. И вот у кого-то круг друзей прям сильный, и, соответственно, он прям, ну, много территории держит, много там решает. А у кого-то по силе такой же круг, ну, ничего не держит. Ну, типа, гараж один у него почему-то. И он такой, почему у меня один гараж, я не понимаю. Такие, ну почему, ну понимаешь, какой-то по ушам ездит. А какой-то тщедушный там сидит какой-то, заморыш какой-то вонючий, раз, и целый завод один контролирует вообще. Почему он контролирует завод? То он такой. Кто его назначил? А и вот те вот назначили. Ну забыли, все, назначили, переназначите как бы. Ребят, ну несерьезно. Нет, не так? Вот. Там не воруют, пишет Митя. Ну, это вы-то лапшу на уши не вешайте, пожалуйста, Митя, нам. Пожалуйста, вы что, в детский сад забрели, что ли вы? Забрели в детский сад с надписью «Самый лучший папа» на майке и решили рассказать о геополитике такой. А там не воруют. Ага, не воруют. Давайте, уже Трамп все рассказал, как у них там не воруют. Воруют на всем и постоянно. Просто действительно у них есть что воровать. У них много воруют. Потому что у них есть вора, они взяли большую делянку себе и всю, значит, как правильно, доят или доят? Ну, надо посмотреть это слово. Они всю ее, ну, у них очень большой рынок под ними, понимаете? И они каждую лавочку на этом рынке обирают. Все, у них большой рынок под ними. Там и одежда тебе, и овощи, и электроникой торгуют. Ну, большой рынок, что говорить. Не ларек? Один, с которого они там питаются. Ну, большой рынок хороший. Там ларьков этих тьма вообще. Какой-то ларек раз там, а мы больше не хотим, мы под тобой не ходим. А под кем ты ходишь? А мы под теми ходим. Сейчас мы тебя убьем, убивают их там. И все, и никто даже слова не говорит. Ларек под названием Панама что-то там неправильно поставили. Значит, уберите ларек с прохода. В смысле, мы на этом проходе стоим, мы договорились. С кем ты договорился? С нами ты договорился? Мы тебе говорим, ларек свой вонючий, убирай с прохода, ты че? Мы хозяева рынка. Разве не так? Вот подумайте. Прекрасные образы у меня, мне кажется, рождаются прямо вот здесь в эфире. Мне кажется, я популяризатор тех вещей, которые в самом деле происходят в мире. Я объясняю именно то, что происходит, а не пытаюсь вас замучить непонятными словами. Не правда ли? Чё, где они воруют? Едем туда, пишет Стас Лока. Конечно, надо туда ехать, где они воруют. Другое дело, что там, где они воруют, они туда никого не пускают. А если вдруг кто-то тоже хочет воровать там, они говорят, эх, вы плохие. Мы такие, как это плохие? Вы плохие, вы же воруете. Они такие, ну мы же хорошие, мы воруем хорошо. Ну, разве не так? привести примеры? Сирия, вот вам нравится сейчас? Вот Сирия. Вот сейчас Сирия. Где химическое оружие Башара Асада, которое он хранил, чтобы всех нас убить в этом мире? Где оно? Где? Где биологическое и химическое оружие в Ираке? Где? Известно где. Сказал бы я вам где. Нельзя в эфире говорить. А вот блог был бы, да, вот я бы вам сразу же это слово сказал. И рейтинги бы повысились. Я бы сказал, где? И все, Леша наш человек. Все, вот еще лучше объяснять стал. Еще до этого все-таки не совсем понятно было где. А вот сейчас вот еще лучше, еще яснее стал. Ну, какой прекрасный человек. В борозде, может быть, пишет Илья. Может, и в борозде, действительно. Мы не воруем, мы берем долю, чтобы был порядок. Да,
мы не воруем, мы берем долю, чтобы был порядок,
пишет Поляков. Правильно, правильно. Вот. Значит, мы живем в мире, в котором у нас есть как бы победа империализма в целом. Империализм победил, капитализм победил. Все, кто называет себя коммунистами, все равно не совсем коммунисты. Да? Таких левых, как раньше, не было. Как раньше были, не будет. И нет. Ну, может, будет когда-то, но сейчас точно нет. Вот. Все перемешалось. И мы ведем разговор только о том, что у кого-то есть ресурсы контролировать больше, но ему почему-то говорят, что он должен контролировать меньше. А у кого-то ресурсов на контроль нет, но почему-то он продолжает контролировать. Все. Соответственно, ребята, двигайтесь, говорят те, у кого есть ресурсы, а те, у кого нет ресурсов, говорят, да у нас есть, а их нет. Вот и все. И начинается. Америка на самом деле хочет заняться собой, Трамп будет заниматься собой, их не интересует глобальная империя, все их интересует. Все их интересует. Их интересует контроль всего и везде. Их интересует победа везде, потому что они хотят выиграть все и сразу. И всегда будут хотеть. Такова суть капитала, да? Нормально? Нормально? Такова суть. Другое дело, что Трамп может быть трезвым человеком до определенной степени понимать, что он может, а чего он уже не может. И где он может, а где уже не может. Где реальность, а где популизм. И одно дело вешать лапшу на уши всем остальным, а другое дело садиться и с ребятами своими серьезными, и тем более из других стран, прорабатывать конкретику, когда это я уже не потяну, так скажем. Да? Поэтому, ладно. Там, здесь ослабляю хватку, потому что если я здесь ее не ослаблю, я потеряю вон то. И начинается. Наш главный враг не Россия, наш главный враг Китай, надо обратить внимание на Китай и так далее. Потому что был до этого у них такой интересный министр обороны Ллойд Остин, чернокожий министр обороны, который говорил, что Америка настолько велика, что она может одновременно идти и жевать жвачку, имея в виду, что может конфликт вести с Китаем и с Россией. Он врал. Он бесстыдный, поганый лгун, этот ваш Ллойд Остин, ну, если вдруг кто-то его идентифицирует собой. Это вранье. Не может. Не может. И все это знают, и они это знают. Другое дело, что кричать об этом на каждом углу, чтобы их уязвить, не надо. Потому что они по-прежнему слишком сильны, чтобы их бить по морде прилюдно. Более того, американцы прекрасно понимают наши возможности. И, наконец-то, новая администрация американская перестала изображать, что мы есть никто и звать нас никак. И нас можно просто игнорировать и плевать в нашу сторону. Нет, это не так. Нет, это не так. Другое дело, что это не значит, что новая американская администрация внезапно отдаст нам столько ресурсов, сколько мы реально достойны контролировать, так скажем. Потому что им придется отдавать из своей ресурсной базы. Из своей. Они рассматривают это как свою кладовую. Понимаете? Ни Украины никакой, ни Европы, а свою кладовую. Это наши деньги, это наша земля, мы ее контролируем разными способами. Юридическими, военными, коррупционными, какими угодно. Но мы контролируем эту землю, черт побери, говорят нам американцы. А мы им говорим, ну нет. Есть разные причины, по которым вы не должны контролировать эту землю. Первое, вы ее не удержите. Вы ее не удержите. Они говорят, а мы будем ее держать до последнего. Вот сколько угодно мы ее будем держать, просто вот до последнего украинца, вот пока не все не помрут, и до поляка. Мы вам кровь будем пить всегда, говорят нам американцы. Мы такие, не надо нам пить кровь всегда, мы понимаем ваши планы. Они говорят, ну либо давайте как-то по деньгам решать. Мы такие, ну а что вы предлагаете? Что хотите? А нам нужны эти ресурсы, они говорят. Вот разговор, как мне кажется. Может, я так вижу. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, я правильно вижу. Вам не кажется ли, что я правильно вижу? Мне кажется, я правильно вижу. Вот. Наша страна придет к разрушению мирового империализма. Все впереди. Работаем, пишет Артем. Ладно. Начало положено. 1917 год. Началась эпоха социалистического строительства и революционной деятельности контрреволюции. Так было и с буржуазией, пишет Артем. Артем, не похоже, что мы, так сказать, с вами социалистическое строительство ведем. Я к этому. Все-таки, да? Все-таки. Те люди, которые все время грозят, что мы возрождаем Советский Союз, они, ну, на Западе есть такие, они отсталые. Они не понимают. Они не понимают. Больше похоже не на Советский Союз. Это не значит, что они должны теперь это, значит, расслабиться и обрадоваться. Нет, нет, не значит. На мой взгляд, больше похоже не на Советский Союз. Может, я ошибаюсь. Может быть, я ошибаюсь. Но мне кажется, на что-то другое больше похоже. Зачем тогда объясните, чтобы наши олигархи были еще богаче, если война не в интересах простого трудящегося народа? Не наша эта земля, а олигархов. Какая разница, мы коли, какой олигарх будет платить за добычу ресурсов на олигархической земле, пишет Олег. Олег, не совсем понимаю суть вашего вопроса. Если вы его каким-то образом сможете, так сказать, уточнить, я, может быть, смогу на него ответить. Я правда не понял, что вы имеете в виду. На капитализм похоже, пишет Трампам-пам. Это контрреволюция, но мы работаем, пишет Артем. Мы двигаем американцев. Мы сворачиваем их империю. Мы убираем их владения. Вот о чем идет разговор. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ничего себе сворачиваю империю США. Да мы с ними сейчас как раз договариваемся, чтобы в итоге Америка стала самой большой страной империи в мире, пишет Игорь. Игорь, мы их сворачиваем с нашей земли, как можем, используя все нам доступные методы. Не надо было разрушаться два раза за один век, чтобы потом удивляться, что сворачиваем не настолько сильно, насколько хотелось бы. Ибо вообще здесь не было, и на Украине их бы не было, и даже в Польше бы не было, если бы мы все не про, так сказать, играли. Понимаете, да? Поэтому, да, Игорь, как можем, так и сворачиваем. Например, простому Миколе неважно, чей Днепропетровск, а также ресурсы в этой земле, пишет Олег. Либо ей владеют олигархи из США, ЕС, либо Коломойскому, либо олигарху из России. За что боремся? Чтобы олигархи стали богаче? Не знаю, Олег, за что борется Микола. Пускай Микола складывает оружие и сдается. Вот и все. Вы меня спрашиваете, какая ему разница, под кем быть? Не знаю, какая ему разница, под кем быть. Все равно они всегда под кем-то. У них самостоятельного государства никогда не было. А нам есть разница. Понятно? Потому что мы есть народ мыслящий имперски. Хоть как крути. Ну, мы такие. Вот это надо принять. Мы такие. И мы иногда действуем иррационально в связи с этим. Хотя вот рационально можно было бы действовать, мы действуем иррационально. По типу, музыка ваша американская, говно. Мы говорим, а ваша что, не копирование американское? Это не важно уже. Это уже не важно. Это уже просто иррациональное действие, и все. Музыка американская, ваше говно, и все. А и что ты мне сделаешь? Ну и что? И что? Такой, а я богач, и что? А я тебя буду душить санкциями, и че? А я, у меня есть ядерное оружие. И че? Ты будешь жить, как в Иране. И че? Ну, то есть, если вы думаете, вот мы смотрим на украинцев, которые, значит, превратились в прислугу самую позорнейшую Запада и упорствуют против нас, да? Представьте, как нас американцы воспринимают. Эти русские просто, они, ну, достали. Они уже достали. То есть, эти, вот, они нас воспринимают, реально, белые, которые вообще ведут себя непонятно как и зачем они это делают. У них какой-то отдельный вид христианства зачем-то. Ну, реально, какой-то отдельный вид христианства у них, это раз. Два, у них этого ядерного оружия до зубов. Они сами себя убивают два раза в век. Просто сами себя убивают. Потом вдруг, внезапно, значит, продаются нам с потрохами, потом говорят, нет, нет, ты чё, мы не продаемся! И начинают с нами воевать, говорят американцы. Что за бред, эти русские, это сумасшедшие, неконтролируемые какие-то русские. Ну, реально, ведь мы в глазах американцев психи. Ну, сами подумайте. Вы когда-нибудь думали над тем, кто мы в глазах американцев? Я понимаю, что это нафиг не надо думать, потому что пошли они, вонючие американцы, да, в широком смысле этого слова. Хотя мы не испытываем каждому из американцев какую-то ненависть, нам плевать. Ну, либо пошли они, эти американцы. Но! Представляете, кто мы в их глазах? Типа, все, американцы, действительно, у вас все правильно, а у нас все неправильно. Нам не нужен Советский Союз, мы разоружаемся, уходим из Германии, уходим из Польши, уходим вообще везде, мы разваливаемся. Вот трусы, забирай, колосс пал, коммунистический идол разрушен. Все. Они такие, опа. Ну все, ну замечательно, мы сделаем в России ровно как у нас, мы приведем олигархов во власть, крупный капитал будет всем править, ой, замечательно, о, прекрасно, все, смотрите, семибанкирщина, все, дутый президент, он ничего не значит, все, классно, все, Россия будет теперь нашей любимой колонией, и мы из нее будем получать алмазы, нефть, газ, ба-ба-ба-ба-ба-ба, все, все вообще будем получать через наших контролируемых олигархов, которых мы будем назначать через вот такой вот конвертик, который будет приносить некий протектор, так он называется, защитник, да, протектор, и вот в этом конвертике мы будем писать фамилию, такой-то теперь управляет такими-то активами Запада, которые называются, в скобках, якобы российские активы. Бам! Все, Ходорковского сюда, он правит этим, этого сюда, этого сюда. Весь разговор. Все. Сколько должно людей жить в России? Хватит 50 миллионов, вот труба идет оттуда, туда, вот трубу обслуживали, вот нормально. От ядерного оружия избавиться. Фух, отлегло. Слава богу, мы навсегда суперклассная империя, мы можем отдыхать 100 лет. У нас все здорово. Не проходит 20 лет. Это вы что, нас обманули, что ли? Вы что, нас обманули, что ли, американцы? Они такие, что? Вы нас обманули. Ну, это как они нас воспринимают? Я так полагаю. Они такие, где мы вас обманули? Ну, вы что сказали? НАТО не будет продвигаться на восток. Они такие, кому мы это обещали? Они такие, Горбачеву. Так это СССР был. Так это СССР был, вы что? Чуваки, это же СССР был, мы же это обещали кому? Это мы же СССР обещали, правильно? Как бы, а вы-то что? Вы же вообще сами хотели в НАТО. Вы же помните, вы хотели в НАТО? Мы такие, когда? Они такие, да вот, вот, такой-то год, не помню какой, реально было. Типа 2003. Вот же вы просились в НАТО. Мы такие, ну и что? Ну и что? Они такие, ну вы сами хотели в НАТО, вы что, говорите, как это мы вас обманули, что мы расширяемся, вы сами хотели быть НАТО, мы вообще бы до Китая расширились тогда, вы что? А вы такие, а что вы нас не взяли? Они такие, да не, ну ты что, ну а зачем нам конкурент внутренний, ну сам подумай, прикинь, а, что, ну это нет, нам это просто не надо было, да нам, ну не, мы бы Россию, ну не переварили бы, мы бы вместе с вами рухнули, вы что, нет, нам так много не надо было, нам вот ну максимум до Урала. Ну, вот как Гитлеру нам надо было, максимум, нам до Урала, дальше как бы вот это Сибирь вся, это, говорит, ну, ресурсная база прикольная, но этим управлять мы бы не хотели, зачем, ну, это тяготно, слишком тяжело. До Урала нам интересно было, а дальше нам не очень интересно, понимаете? Ну, хотя бы даже, может быть, даже и не до Урала, может быть, даже и там до Волги-то всего лишь нам, если честно, вот. Мы такие, и чё? Они такие, ну все, вот, ну как бы, ну нам так вот хотелось. А там гуляй-поле до Китая, чтобы было, мы хотели. А, так это вы нас что, разрушить хотели? Так это, получается, нас убить, что ли, хотели вы? Это вы нас, получается, обманули, значит, опять. Ну, то есть, вот такая ситуация, да, для них, я так понимаю, они нас так считывают. Офигенный моноспектакль. Или это будни сумасшедшего в диалоге с самим собой? Шучу, конечно, пишет His Shadow. Да нормально все. У нас знакомый был в гостях у реднеков, говорит, такие же мужики, как и наши, только с оружием, пишет Котопес. Да меня не интересуют реднеки, они не определяют внешней политики. Как будто вы сидите в своей кухне и определяете геополитику. Да перестаньте, пожалуйста. Как будто вы прям персонально, каждый со своей кухни развалили Советский Союз, а до этого Российскую империю. Да нет, конечно. Вот. Вот. Пассионарии нас интересуют, и люди с реальной властью. И вот американцы такие, непонятно, непонятно. Мы вроде победили, они вроде все признали, уже, может, коммунистический колосс пал. А мы такие выходим и говорим, смотрите, что... Они воевали не с коммунистами, они воевали с русскими. И все такие, точно, точно, они ведь воевали с нами, когда мы были Российской империей, когда мы были Советским Союзом. Смотри, и сейчас сволочи с нами воюют. Выходит какой-нибудь скромный человек и говорит, ребята, а вы что, все правда не понимали, что ли, этот момент? Ты что, самый умный, что ли? Были надежды. У нас были надежды. Мы надеялись. Мы надеялись. Нам хотелось. А чего вам хотелось? Как чего? Нам хотелось быть частью Запада. Нам хотелось в НАТО. Но нас, к сожалению, не взяли. И поэтому мы поняли, что... Ну? Ну, правда, странно, странно. Немного странное поведение мы проявляли, нет? Ну, по мнению американцев, как мне кажется. Поэтому они нас ненавидят, я думаю. Гипотетически, я так предполагаю, что они нас прям люто, бешено ненавидят. И при этом надеются, я полагаю, на то, что мы так же лихо переобуемся в обратную сторону, как мы все время это делаем на протяжении всей нашей истории, по крайней мере, 20 века. Хотя мы говорим, что мы всегда были преданы своему слову там, и идеям своим. Нет. Нет, надо признать этот постыдный факт. Мы разрушали свое государство 2 раза подряд сами. Сами. И наш лидер, которого мы сами выбирали, ехал в США... И там точно так же, как позорный Зеленский, точно так же позорно выступал, рассказывая о том, как мы здорово развалили собственную страну, и какие мы все идиоты, и как теперь, значит, мы с Америкой будем очень сильно дружить. Я думаю, американцы удивлены были больше нашего, если честно. Какие же мы идиоты. Нет, вам не кажется так? Вот такие дела. Вот, пишет Светлана, кажется. Ну вот и все тогда. Че вы начинаете? Все. Поэтому, почему нас американцы не любят? Понятно. Как они нас воспринимают? Более-менее понятно. Что они будут делать? Тоже более-менее понятно. Соответственно, наша задача – не повторять наших ошибок. Наши ошибки заключались в том, что наш главный враг – это мы сами. Мы сами себя каждый раз убиваем. Распасться по итогам Первой мировой войны мы тоже решили сами, на самом деле. То есть, на самом деле, вот эта революция, которая у нас произошла, это можно считать неудачным итогом для нас Первой мировой войны. Не правда ли? Ну, если честно. Ну, у нас тут закипела революция, вот это вот все такое, и поэтому мы, находясь в стане победителей, реально, мы же победители в Первой мировой, на самом деле. То есть, мы в стане победителей. Были вынуждены подписать договор как проигравшие, потому что мы оказались в стане проигравших, потому что нас бомбануло изнутри. Нас бомбануло изнутри. Мы построили потом государство за очень короткий промежуток времени, которое было либо на второй, либо на первой позиции, смотря какие вопросы мы здесь рассматриваем, да, в мире, с огромным блоком влияния. И сами его изнутри разрушили. Мы сами это сделали. Признайте этот факт, черт побери. Мы сами это сделали. И когда мы смотрим сегодня на этих украинцев постыдных, которые свое государство продают американцам с потрохами, нам, конечно, вот мы смотрим на них как на сумасшедших дураков. И мы говорим, вы вообще, где ваши мозги? А где наши мозги были? Вот вопрос. Где наши мозги были? Почему мы 30 лет назад были, как украинцы сегодня? Скажите. Потому что они тормозят на 30 лет, я это уже понял. Это мы все поняли. Украинцы тормозят на 30 лет. Вы в курсе, нет? А мы-то почему 30 лет назад такие были? Мне кто-нибудь может ответить? А все правильно, мода в регионы приходит через 20-30 лет, я это знаю. Потому что у меня в селе было модно в какой-то момент, 30 лет назад в Москве было модно, я помню, это все так и было. Вот на Украину мода приходит через 20-30 лет, все понятно. Нет? На 35 лет уже, пишет Дарья. А вы неправильно считаете, Дарья, вы считаете с момента, когда они начали действовать. Вот и все. Поэтому там никаких 35 не получится дополнительных. Это вот уже действие началось. Тогда. Ходорковский хотел ядерное оружие отдать США, если они ему помогут стать президентом, пишет Денис. Ходорковский ничего не хотел. Ходорковскому говорили, что он должен сделать. Вследствие этого он должен был получить определенный статус. Это был специальный человек Запада, который должен был выполнить ряд задач, и он их не выполнил. Все. Ходорковский, Навальный, какой угодно. Это все люди из конвертика. Это фамилии из конвертика. Понимаете? Из конвертика вот так вот достают вот этот. Ясно? Ясно. Все, погнали. Так это работает. Уже 10 тысяч раз всем все объяснили в этом мире. Все уже все знают это. Все уже раскрыто. Уже сами американцы это раскрыли. Уже 10 раз уже объяснили, сколько денег они тратили на это, как это было устроено. Сам Ходорковский уже рассказал о том, что у них был этот протектор. Сам проговорился. Не знаю, зачем. Ну, сам проговорился. Сам назвал фамилию Ротшильдов. Ну, это вообще просто... Это просто безумие, я не понимаю. То есть просто настолько наглые, что уже даже и по барабану. Уже конспирологические версии даже не нужны никакие. Все, уже не нужны конспирологи. Просто в лобешник бьют прям. Бам, бам, бам. Да, вот так. Совсем обнаглели. А все элементарно, потому что советское правительство не справилось с задачами по взращиванию коммунизма и вели страну в кризис, а американцев попросили им помочь, а американцев под эту дуду продвигали свои интересы, пишет ленивый титан. Нет, ленивый титан, не поэтому. Моя версия такая. Таксист из «Брат 2» прав. Значит, чтобы тусоваться красиво, я чуть-чуть просто, разовью эту мысль. Представьте себе советская элита, представьте себе американская элита. Представили? Еще есть Советский Союз, есть советская элита, есть американская элита. Теперь представьте себе, как живет советская элита, представьте, как живет американская элита. Представили? Представили. И теперь самое главное. Представьте себе, хочет ли американская элита жить как советская? Ответ отрицательный. Не хочет. А теперь представьте, советская элита хочет жить как американская? Ответ положительный. Хочет! Вот в чем истинная причина. Они хотели жить как американская элита. А американская элита не хотела жить как советская элита. Вот так. И советская элита, как я полагаю, думала, почему при такой ресурсной базе, как у Советского Союза, она была огромной, это мы все прекрасно понимаем. Почему они живут так, ну, как бы сказать, мягко говоря, скромно в сравнении с американской элитой? Как бы управляют половиной мира, а ничего у них нет. Они хотели быть как капиталисты, эти поздние коммунисты. Они оппортунисты и предатели, потому что коммунистических идей. Хоть Ленина, хоть Сталина, вообще без разницы. Они предали эти идеи. В этом весь прикол. Они реально не хотели жить, несмотря на то, что у них фактически была власть в руках, они не хотели жить этой властью. Они хотели... Вот таких простых бытовых проявлений, как газировки, пальто, реклама Pizza Hut и вот этого всего позорища. И на кадиллаках кататься. Вот что они хотели. Понимаете? Это банально. Но я действительно думаю, что это именно в этом главная причина. Потому что убедить меня в том, что если бы элита советская была, ну, так сказать, крепка в своих идеях, что Советский Союз бы развалился... Не получится ни у кого. Это невозможно было. Это невозможно было. Посмотрите на простую вещь. Вот есть современная Украина. И все такие, сейчас там Майдан. Сейчас там Майдан. Там Зеленский диктатор всех уже всего лишил. Это правда. Он всех всего лишил. Голоса нет ни у кого. Ловят на улице просто людей и швыряют их на мясо просто.
Ни за что, просто так. Вообще ничего они не получат. Ничего они не получат. Все заберут. Американцы заберут, кто-то еще заберет. Они ничего не получат. Они получат только смерть. Бесславную абсолютно. Понимаете? И при этом никто не может выйти на улицу и ничего не может сделать. И не сделает никогда. Потому что если репрессивная машина работает как положено, ничего ты не сделаешь. Не сможешь ты нигде восстать, и никто тебя на это восстание не поведет. Тебя согнут в бараний рог, и будешь рабом всегда. Соответственно, если вдруг где-то хорошо проработанная, с хорошими спецслужбами, грамотная система рушится сама по себе, она рушится не сама по себе, она рушится сверху. Никакой революции снизу нет, это революция сверхов. Советский Союз сдала элита, потому что хотела жить как американская элита или европейская элита, а не так, как жила советская элита. Вот такое дело. Вот мое мнение. Поняли? Вот так вот я думаю. Может быть, я ошибаюсь и не пытаюсь навязывать вам свое мнение, или пытаюсь, неважно. Вот оно у меня такое. Просто в стране не было кетчупа. Не, кетчуп... Ну да. Спасибо, Роман, спасибо, прям от всей души. А кто им запрещал и кто бы их скомпрометировал, пишет Ленивец там. Поймите, если сделать в Пицунде свое Монако, это все равно будет Пицунда, а не Монако. А хочется в Монако, хочется в то самое казино, понимаете? Построить свои стеклянные здания, и это не то, потому что это же не Empire State Building, его хочется посмотреть, хочется туда, понимаешь? Поехать на пляж в Сочи, это поехать на пляж в Сочи, это все равно же не Майами, это все равно же не Майами. Построить родину-мать, да, и поехать в Волгоград в связи с этим, или Сталинград, как кому больше нравится, значит, пожалуйста. Это же не то, чтобы вот Статуя Свободы же, Статуя Свободы же. Потому что, несмотря на все то, что говорили советские элиты в свое время, позднесоветские элиты были вторичны. Вторичны. Они не смогли побороть в себе вот этот вот... Не ген, конечно, это, но, тем не менее, признак вторичности, да, вот так вот, вторичности. То они не смогли побороть в себе желание молиться на капиталистов. Ну, они не смогли это сделать, понимаете? Им вот, ну вот, вы видели людей с золотыми унитазами, вот эти, вот, знаете, когда начинается, ворует он, да, ворует. Он уже наворовал, он не знает, куда это деть, он еще ворует, ворует, еще чуть-чуть воровать надо, больше всех воров. Видели? Вот это вот позднесоветская элита. Ну, хотелось, понимаете, хотелось не свой коньяк какой-то очень хороший сделать, а вот тот самый, который, понимаешь, вот тот вот хотелось. Ничего не можешь с собой поделать. Ну, нравится, как американцы делают. Все нравится. Хайвей американские, машины американские нравятся. Не хочу ездить в Зиле, хочу ездить там, не знаю в чем, в Шевроле хочу ездить. Не хочу я. Понимаете, вот что было. Ну, на мой взгляд. Может, я ошибаюсь. За колбасу, реально за колбасу. За колбасу. Только все время делают вид, что за колбасу народ продал страну тогда. Ну, может быть, отчасти какая-то часть народа. Но не такая уж она и большая была. Да, да, сотни тысяч выходили якобы в Москве. Ну и что, и на Болотную, на Сахарова выходили сотни тысяч. Чем мы теперь страну продали из-за того, что они эти сотни тысяч там куда-то выходили? Вон они уехали в Ереван, там эти сотни тысяч. И все, и закончился вопрос. Ни одного митинга нет, вообще нет. Ничего не происходит. Советский Союз не мог это решить, что ли? Чушь собачья. Все он мог решить. Нет, просто вот не хотелось, понимаешь? Нафиг надо. Не хотим. Все, устали. Устали конкурировать, устали соревноваться. Все равно американцы лучше делают. Давай лучше, вот, как у них. Вот все. Коммунистический идол. Кого спал? Так элиты были не самыми умными, если можно нагадить им в уши банальной пропаганды, может, это и к лучшему, пишет Юрий Константинов. Я не знаю, к лучшему это или не к лучшему, но нам приходится постоянно проходить по одному и тому же пути. Один и тот же путь Россия проходит, и он всегда очень тяжелый, и он всегда через кровь, через пот, через слезы. Потому что мы берем сначала, делаем большими усилиями, катастрофическими, да, вот усилиями для нас, с надрывом просто, достигаем вершины Мировой, реально, мы показываем всему миру, мы можем. А потом это сливаем сами. Зачем, непонятно, вообще непонятно. Никакой причины нет. Объективной причины нет. Она не объективная. Российскую империю нельзя было удержать, что ли? Ну, серьезно? Советский Союз нельзя было удержать? Серьезно? Сами, сами делаем, сами сдаем. Я не знаю, что это такое, что это за беда такая. Много американцы сами сдали, за каждый кусок, за сантиметр, за каждый. А что, им какая разница, все равно же украинцы умирают. За каждый сантиметр вгрызаются просто. Украинцами, понятно, зубами украинцев они вгрызаются, но вгрызаются. Ничего просто так русские не возьмете. На своей же исторической земле будете каждый сантиметр кровью и потом просто проходить. Харкать будете кровью у нас, говорят американцы. Так и происходит. Мы проходим. В Париже казаки потанцевали, ушли назад. Все. Что такое? Почему? Что такое? Почему? Зачем? Почему оккупационная зона американская в Германии как была, так и осталась? А мы ушли. Почему мы ушли оттуда? Это как это можно вообще понять? Что это за... Да все, короче, я не знаю. А теперь вот, давайте договариваться с американцами. Давайте, давайте договариваться, конечно. Конечно, я понимаю, что если вариантов... Как бы, все зависит от вариантов, что они там предлагают. Если они хотят сдаться и уйти, пусть сдаются и уходят. Что они вообще забыли на нашей земле? Что они тут делают, все эти Джоны, там, Бобы, или как их там зовут, Дональды? Даренко говорил про харкание крови. Да, это яркий образ, спасибо большое, используем. Как говорится, храним школа мастера. Понимаешь, такое дело. Вот, а то смотрю, что-то все разъехались вот так вот. Во мне школа мастера и живет, понимаешь, что? А все остальные где? Что делают, непонятно. Жизнь кладем ради науки, образования, технологии, искусства, а потом все спускаем в унитаз, пишет Нигматуль. Реально же так. Не повторите этого. Никогда не повторите этого. Вот основная задача. А для этого надо просто терпеть. А терпеть надо следующее. Да, у нас будут не такие крутые машины и часы, как у них, но надо стремиться к тому, чтобы они у нас были, наши крутые машины и наши крутые часы. И да, действительно, нужно делать так, чтобы мы своим пользовались, и свое было в приоритете. И надо это развивать, да, безусловно. Без этого никак. 10:00. Новости. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила, да.